эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Первый тур президентских выборов в Украине. Ожидаемые и, тем не менее, сенсационные итоги. Что дальше? Что будет перед вторым туром? Обо всем этом говорим в нашей студии. Здесь представитель правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко. Здравствуйте, Владимир Вячеславович.
Витаю вас. Добрый день.
И на связи по скайпу из Москвы политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Добрый день, здравствуйте.
Перед тем, как приступить к диалогу с гостями, сюжет о том, что же произошло.
Во второй тур выборов президента Украины по итогам голосования 31 марта вышли комедийный актер, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Порошенко, уровень поддержки которого оказался вдвое меньше, чем у Зеленского, лидирует по итогам подсчета голосов лишь в трех западных областях. Зеленский в 20 из 25 областей на юге, востоке и в центре страны. Самую большую поддержку Зеленский получил на своей родине, в Днепропетровской области. Третье место заняла лидер оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Она уступила Порошенко более 2,5% голосов и, по официальным данным, Центр избиркома выбывает из борьбы за президентское кресло. Тимошенко с поражением не согласна и обвиняет Порошенко в краже ее голосов. При этом лидер «Батьковщины» заявила, что не будет опротестовывать результаты выборов в суде, поскольку не верит в его честность. Наблюдатели, в том числе и международные, заявили, что серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировали. Порошенко заявил, что первый тур сломал российский сценарий выборов и назвал своего соперника марионеткой олигарха Игоря Коломойского. Реакция Москвы на итоги первого тура украинских выборов немногословна. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремлю хотелось бы видеть у руля соседнего государства не партию войны, а силы, которые нацелены на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей. Конец цитаты. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. Ключевым элементом подготовки к нему должны стать предвыборные дебаты. Хорошо владеющий ораторским искусством Порошенко уже призвал своего конкурента сразиться с ним в прямом телеэфире. Зеленский вызов принял, однако, как полагают эксперты, в его штабе могут и отказаться от теледебатов, которые для кандидатов в президенты Украины, согласно закону о выборах, не обязательны.
Владимир Вячеславович, вот вы были одним из тех украинских политологов, кто не сомневался в электоральном успехе Владимира Зеленского, даже тогда-то еще не было такой очевидной социологии. Я свидетель этого, да, помните, мы беседовали, это еще было зимой. Откуда у вас была такая вот тогда уверенность в его успехе?
Ну, скорее на первом этапе интуиция срабатывала, ну, а потом все-таки динамика. По данным всех исследований было очевидно, что рейтинг растет. Стало очевидным, что вот тот запрос на новых, который последние три года был, но не было предложения и не было объекта, вот, на который этот бы запрос упал и вырос бы. Почва была удобрена хорошо. Я вот в шутку говорил, что искали украинского Макрона, а нашли Зеленского. Но нашли уже под выборы. Кроме того, была еще такая специфическая ситуация до конца прошлого года. Избиратели, которые не верили политикам, искали не политическую альтернативу кандидатам в президенты. Они колебались между Зеленским и Вакарчуком. И вот год назад, еще весной прошлого года, рейтинги у них были практически одинаковые. Поэтому вот если бы Вакарчук остался, то ситуация, наверное, была бы другой все-таки. Но как только стало ясно, что Вакарчук не пойдет, большая часть сторонников Вакарчука ушла к Зеленскому. Это тоже стало одной из причин резкого его рейтингового рывка в январе месяце. Поэтому вот уже в январе стало очевидно, что он становится главным фаворитом. И вот именно эта позитивная динамика, она уже была очевидна. За месяц она не проходит. Поэтому вот я тогда для себя сделал вывод, что он один из главных фаворитов.
Дмитрий Борисович, вот хотела вас спросить относительно того, как, в принципе, вот вы воспринимаете этот итог первого тура. Ведь у многих украинцев, у одних этот успех Владимира Зеленского в первом туре вызван с такими вот большими ожиданиями, а у других такое катастрофическое, знаете, восприятие того, что все пропало, что вот все идеалы Майдана растоптаны, как можно голосовать за шоумена на президентских выборах, не изменит ли он круто украинскую политику?
Я испытываю чувство глубокого удовлетворения, потому что, во-первых, во второй тур прошел Порошенко, и это как бы разочаровывает кремлевскую вертикаль. Во-вторых, налицо совершенно явный запрос на новизну, и этот запрос реализовался с помощью электоральных процедур, что очень важно. В-третьих, мне жутко нравится, что социологи угадали. Вот понимаете, это значит нормальное общество, это значит люди правильно, честно, не боятся, отвечают на правильно поставленные вопросы, а социологи не жульничают. У нас в России пуганая ворона-то пуста боится, и поэтому думали, ну, Может быть, там раздувают Зеленскому за деньги Коломойского или еще за какие-то деньги. И вдруг оказалось, что точнёхонько угадали. Ну и, наконец, четвертый резон. Выборы-то честные были. Понимаете, мы как-то от этого уже отвыкли. А здесь, оказывается, в общем, славянский народ не хуже всех прочих может, если ему дать свободу, вести себя вполне вменяемо и даже по-европейски. А то, что это не нравится Кремлю, это понятно. Они очень хотели, чтобы Порошенко проиграл, потому что он наступил слишком на много мозолей. А у нас нога-то у Кремля мозолистая, так что наступать есть куда. Ну и то, что Зеленский в Кремле воспринимается как непонятная фигура, которую, возможно, удастся развести с целью хаотизации политической обстановки на Украине, это тоже вполне там рассматривается так, как возможный вариант действий.
А вот хаотизация – это может быть последствия президентских выборов?
Риски такие есть. Кстати, опасности есть и в случае победы Порошенко. Контекст хаотизации, он больше связан именно с возможной победой Зеленского. Этого многие действительно боятся. Слабый, неопытный президент. Вот поэтому как бы процесс пойдет неуправляемо. Хотя, на мой взгляд, в случае его победы, ну, особенно во внутренней политике, в роли таких стабилизаторов выступит правительство Гройсмана. Думаю, кстати, возрастет роль министра Авакова. В значительной мере он может быть таким посредником, потому что он хорошо знает всех и правила игры, и может стать таким наставником. Кстати, как в фильме, там тоже есть наставник у президента Голобородько. Вот и Аваков таким наставником станет своеобразным. Но я вот на другое обращу внимание. Вот действительно, есть риски в случае победы Порошенко. Конфликт с оппозицией остается. Недовольство, усталость, разочарование, накопившееся по отношению к президенту, они могут, к сожалению, привести к кризисному конфликтному противостоянию и в контексте парламентских выборов, и после выборов. Поэтому риски есть и в этом случае. Но вот я соглашусь с такой вот позитивной оценкой этих выборов. На мой взгляд, вот победа Зеленского пока в первом туре, это, знаете, как своеобразный электоральный Майдан. Уж лучше пусть вот протестные эмоции выходят на выборах. На выборах могут приводить к переменам, нежели опять противостояние на улицах. Поэтому я сторонник вот таких вот электоральных майданов. И в этом плане выборы сыграли роль своеобразного клапана, который хотя бы частично снимает напряжение.
Дмитрий Борисович, вот говоря о том, что Петр Порошенко наступил на мозоли Москвы, можно же сказать, что в принципе он это делал, я бы сказал, не по своей воле. Порошенко начинал свое президентство в 2014 году как умеренный политик, которого в Москве рассматривали как партнера по переговорам. Можно сказать, что любой украинский политик обречен наступать на московские мозоли просто потому, что Москва готова подставить любому вот эту вот свою уверенную ногу?
Ну, я думаю, что нет, не любой. Я думаю, что, например, господин Бойко вел бы себя аккуратнее и старался бы избегать соприкосновения с мозолями, а делать что-нибудь более приятное для Москвы. Но любой политик, который не случайно, как, например, условно представить себе Бойко во главе страны, и можно это сделать только с помощью каких-то искусственных мероприятий, но электорально поддержанный президент, конечно, он вынужден идти на конфронтацию, потому что война – это такая вещь, которая в сознании людей остается надолго и отравляет отношения тоже надолго. Конечно, Порошенко, в общем, не хотел бы ссориться. Я уж не говорю про объективные там вещи типа рынка сбыта, но есть и субъективные там шоколадные фабрики или что-то там есть в России. Но ему, да любому политику, за исключением так уж совсем отчаянных вождей типа Адольфа Алоизыча или Иосифа Виссарионовича, скорее в 21 веке нужны хорошие отношения с соседями, тем более с такими, скажем, медвежьими повадками, как Россия. Но когда у тебя оттяпывают кусок территории, когда на другой части территории тебя начинают войну, как ты можешь изображать миролюбие? Только если уж совсем ситуация, как примерно как в Латвии 39-40 года, когда никуда не денешься. А здесь, слава богу, было куда деться. Так что я думаю, что, конечно, на улучшение отношений рассчитывать не приходится, а вот подбросить или подложить маленькую свинью Украине, хаотизировать ситуацию, раскачать и там, поддержать каких-то самых левых или самых правых, это за милую душу от нашего государства можно ожидать.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо. We'll be right back.
программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портник. А эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С политологами Дмитрием Орешкиным и Владимиром Фисенко мы обсуждаем итоги первого тура президентских выборов в Украине. Дмитрий Орешкин говорит о том, что представить себе Юрия Бойко президентом Украины можно только с помощью специальных мероприятий. Но мы даже знаем, какие это могут быть специальные мероприятия. Но вместе с тем, я посчитал, что общий результат Юрия Бойко, представителя оппозиционной платформы, и Александра Вилкула, представителя оппозиционного блока, это осколки партии региона. Да. И это министры из правительства Виктора Януковича и Николая Азарова. Они, в общем, если бы там был один кандидат, позволяли бы надеяться, что этот один кандидат входит во второй тур выборов. Ну, очень там... близкий результат к Юлии Тимошенко и даже к Петру Порошенко. А зачем они раскалывались? Это же для меня вообще великая загадка.
Вначале успокою, потому что эта версия уже обсуждается. Более того, у Бойко уже сказали, это был как укор раскольникам из группы Ахметова, из оппозиционного блока. Вот если бы был один кандидат, вот мы бы тогда поборолись за выход во второй тур. Там получается около 15-16%, если немножко округлять. Но надо понимать одну вещь. Вот как вот в процессе объединений не все голоса суммируются. Вот от этого объединения частично выиграл бы Зеленский, потому что часть голосов пошла бы, ну, досталась бы ему. Почему не договорились? А тут много причин. Все смешалось. И старые обиды, психология. Насколько я знаю, причем я слышал об этом от некоторых людей из оппозиционного блока и людей далеко не последних, там просто ненависть по отношению к Бойко и Левочкину. Видимо, вот это совместное существование в браке по расчету по имени партии регионов и вокруг Виктора Януковича привело к накоплению стольких обид и взаимных претензий, что они рано или поздно должны были выплеснуться.
То есть Вилкул это и Зеленский, скажем так, региональный?
Вилкул это от безысходности. Вот там не было рейтингового кандидата, но они никак не хотели соглашаться у Ахметова на кандидатуру Юрия Бойко, поэтому категорически отказались от этого. А вот своего рейтингового кандидата не было, а Вилкул очень хотел. Поэтому вот решили попробовать его, ну, такой кастинг своеобразный. Но есть еще экономические противоречия давние. Вот рассказывают, что якобы, когда начались переговоры об объединении, Ахметов передал через Медведчука, что условием объединения, его согласия на объединение, это возврат предприятий, захваченных в ДНР и ЛНР, его предприятий, сепаратистскими властями, ну и российскими ставленниками. Предприятия никто не вернул. Их вот приватизировали, вернее, национализировали, в кавычках, 2 года назад. Ну и ряд других претензий, опять-таки, разные политические интересы и амбиции. Поэтому договориться не удалось. Может быть, к счастью. На самом деле, в интересах страны, даже не в интересах Порошенко, в интересах страны, пусть там будет плюрализм на этом фланге, пусть расцветают 100 цветов. Главное, чтобы все-таки постепенно там, может быть, появлялись политики, не связанные с партией регионов, которые бы могли участвовать в переговорном процессе. Позитив Зеленского в том, что он на себя забрал часть бывшего электората партии регионов, снял вот это напряжение, противостояние между условным Западом и Востоком Украины. И, в принципе, лучше иметь дело в парламенте с людьми Зеленского, нежели с бывшими регионалами.
Вот Дмитрий Борисович, Владимир Вячеславович Фисенко говорит о украинском интересе, да? А мне, честно говоря, интересен российский подход. У Кремля же тоже должен быть свой интерес. Почему Кремль допустил, что, очевидно, пророссийские силы, настроенные на совсем другие отношения с Москвой, чем нынешняя украинская власть, раскололись, и никто в Кремле даже не делал попыток добиться их объединения, более того, демонстрировали свое, я бы так сказал, уважение, свой приоритет, принимали одного из кандидатов в Москве. Вы помните, что накануне первого тура президентских выборов Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а Александра Вилкула не просто не приглашали, против него санкции объявили, Дмитрий Борисович, мы с ним оба в одном санкционном списке России, вы представляете?
У Кремля, на мой взгляд, нет стратегии. Вот украинской стратегии у него нет. Если бы была, он бы себя вел по-другому, мне кажется, повменяемей. А во-вторых, у него нет и серьезных рычагов влияния. Они могут, конечно, помочь деньгами, они могут вот на того же самого Вилкула санкции объявить. А это сильно повлияло на его позицию среди украинских избирателей? Я думаю, что среди, условно говоря, левобережных или там русскоязычных, наверное, они вообще это, может быть, это даже и не заметили. А некоторая часть, может быть, наоборот, даже позитивно восприняла, потому что даже русскоязычные, насколько я понимаю, люди совершенно не собираются ложиться на Украине под Путина. То есть у меня там такое ощущение, что украинская политика Кремля, она находится в каком-то глубоком тупике. Они единственное, что могут сделать сейчас, это подложить кирпич под поезд Украины, которая идет на пути к формированию там своей новой гражданской или политической нации. Кстати говоря, чем мне эти результаты выборов понравились? И там, и на Востоке, и на Западе люди, хотя в разных пропорциях, но голосуют за разных людей. И за Зеленского на Западе, и за Порошенко на Востоке. Понятно, что числовые значения разные, но это для них общий кандидат. Это значит, что формируется новая гражданская нация, я от души завидую, при том, что очень серьезные были внутренние раскольные проблемы. Ну так вот, а у Кремля этого нет и близко, и они даже, по-моему, они даже не понимают, что происходит. Единственное, что могут, это кому-то что-то вот испортить жизнь. Да и даже испортить-то толком не могут. Вот Вилкулу не испортили же. Да, организовали вот эту публичную поддержку господина Бойко. Может быть, из-за этого он получил чуть больше, чем обещали социологи, на процента на 2. Не исключено. Но все равно недостаточно. То есть, мне кажется, проблема-то в том, что Кремль мыслит в категориях там, запустить руку поглубже в тело партнера-соседа и там ухватить за какой-нибудь болезненный орган, там, за селезенку или еще за что-то. А рука-то не достает уже. Вот что самое интересное из этих выборов, как мне кажется, следует. И, кстати говоря, я уж не могу не заметить. Вот меня просто глубоко ранило, вы назвали два типа реакции. Вот меня глубоко ранило высказывание Айдера Муждабаева, который, ну, во-первых, в истерической форме все это сказал. Там гипс снимают, клиент уезжает. А во-вторых, вот вся эта история, что там готовы стрелять и прочая ерунда. Понятно, что это ерунда.
Это главный редактор телеканала АТР. Московский журналист.
Идет историческое явление, когда формируется новая политическая украинская гражданская нация. А он вот все видит через свою узкую какую-то не национальное мышление, а этническое мышление. Мне как-то так печально стало, потому что я к нему с симпатией относился.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портник. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С политологами Дмитрием Орешкиным и Владимиром Фетенко мы обсуждаем итоги первого тура президентских выборов в Украине. А скажите, Владимир Александрович, вот продолжение этого разговора о том, через какую призму кто видит, чтобы доставить удовольствие господину Орешкину. Я у вас прошу, как киевлянин, горковчанина. А что, вот это вот второй тур выборов, который будет, это действительно может быть конфликт каких-то идентичностей внутри этой украинской политической нации? Языковых, я не знаю, церковных? Но есть в этом опасность?
Опасность есть такая. Но я вот еще на один момент обращу внимание, он очень важен. Вот мы этой темы касались. Вот если бы объединились вот эти электораты, бой и Вилкула, максимум 15-16%. Почему важна эта цифра? Никакого реванша уже нет на президентских выборах, даже во второй тур не могут выйти. Но это означает, что никакого реванша не может быть и на парламентских выборах, потому что достаточно популярная точка зрения, что игра Москвы, она больше будет на парламентских выборах. Расширить представительство пророссийских сил в Верховной Раде и таким образом влиять на законодательную, на кадровую политику и, может быть, даже как бы поиграться в большинство. Но вот уже эти Тимошенко сказала в ответ там, на разные политтехнологические аллюзии, что вот якобы может быть там какая-то коалиция с участием Бойко и Тимошенко. Они сразу сказали, нет, с бывшими регионалами никаких коалиций. Я думаю, вот это табу будет для разных политиков. От Зеленского там, до Тимошенко, не говоря уже о Порошенко. Теперь, что касается вот, разыгрывания этой карты регионального противостояния. Вот честно скажу, что мне не нравилось в кампании Порошенко, я думаю, это была ошибка. В первом туре это хорошо сработало. Ставка, прежде всего, на патриотический электорат, вот на такие патриотические ценности.
Ошибка для второго тура.
Да, для второго. Да? В первом туре это хорошо сработало, это помогло ему выйти во второй тур. А во втором туре это как резервация. В этом плане вот огромное преимущество Зеленского, то, что он хорошо, спокойно, позитивно воспринимается и на Востоке русскоязычными, ну, поскольку он сам выходец из русскоязычного региона, и он свой для жителей этих регионов. Но его очень хорошо воспринимают и в украиноязычных регионах, в центр Украины, значительная часть западных регионов Украины его поддержала. И в этом плане он преодолевает вот это региональное противостояние. Поэтому я бы вот не советовал команде Порошенко сейчас пользоваться технологиями Януковича, опять играть на региональном противопоставлении. В интересах страны лучше не, даже электорально как бы не делать вот этого противопоставления между одними и другими. Лучше искать скрепляющие моменты. Мне кажется, что для расширения электората Порошенко надо какие-то более гибкие вещи демонстрировать. Ну, естественно, не менять свой политический образ, но не играть вот в это региональное политическое и этнокультурное противопоставление.
А вот интересно, Дмитрий Валерьевич, как вы считаете, вообще могут Владимир Зеленский и Петр Порошенко вообще уже измениться за эти 3 недели?
Даже если они вдруг резко меняют какие-то там внешние имиджевые черты, это будет бессмысленно, потому что за 3 недели избиратель не успеет переварить, переосознать, переосмыслить. Это чисто технологическая скорость движения нейронов не в одной конкретной голове, а в 30-миллионной голове, которая объединяет все украинское общество. Так что, я думаю, ничего резкого не может быть. Это у нас, опять же, в электоральных султанатах бывали такие ситуации, когда в первом туре с отрывом в 20% лидирует один кандидат, а во втором с отрывом в 30% его противник. Но это чистый результат фальсификации, как, например, это и в Дагестане было в 96-м году. А на Украине это не проходит. Чисто с точки зрения восприятия, избиратель как мыслящее существо, он просто не успеет осознать этих перемен, сказать, вот я раньше его не любил, а теперь я его полюбил. За 3 недели такое не бывает.
А вы допускаете, что у Петра Порошенко, Дмитрий Борисович, есть возможность отыграть свои эти проценты, которые он уже проиграл Владимиру Зеленскому, получить больше?
Ну, во всяком случае, вот мой российский опыт показывает, что феномен второго тура показывает, что у инкумбента шансов на победу во втором туре, если он не победил в первом, естественно, не больше, чем 1/4. А у Порошенко, я думаю, даже поменьше. Но все равно есть. Потому что у него административный ресурс, у него опыт. Он может расколоть, если ему повезет, или если он правильно воспользуется этой возможностью, Зеленского на дебатах, например. Потому что он все-таки много собак политических съел, а Зеленский вегетарианец в этом смысле. Но я думаю, что да, вот где-то 1:5.
Да что ж такая арифметика?
Ну, я чуть-чуть больше даю. То есть, если, вот, допустим, выходить из данных социологии и считать именно тех избирателей, которые будут голосовать, кто определился, социологи расклад такой дают. 68% за Зеленского, 32% за Порошенко. Да, но вот как раз принимая внимание не только административный ресурс, а вот хороший организационный ресурс, который очень хорошо сработал в первом туре. Мы увидели, эффективно работает машина Порошенко электоральная. И вот говорят, что это агитационный сеть пресловутая, она добавила где-то до 5%, включая там и целевую социальную помощь и так далее. Финансовые ресурсы есть, опыт действительно огромный, технологичная компания его ведется. Поэтому я бы даже добавил немножко, там до 40%, ну 35-40% как бы у Порошенко, но все равно разрыв очень большой. И вот я бы еще добавил очень важный фактор. Команда Порошенко может играть на снижение явки. Вот если явка будет меньше половины, и им удастся отвлечь от выборов и значительную часть сторонников Зеленского и сторонников оппозиции, вот тогда шанс у Порошенко.
Это что, концерт устроить?
Не, ну для молодежи. А вот оппозицию будут убеждать, что оба плохие, сторонников оппозиции, да. Поэтому не надо ходить на эти выборы. А у Порошенко достаточно мобилизованный, хорошо мобилизованный электорат. Может быть, еще часть привлекут те, кто боится именно вот такого президента, как Зеленский.
А побежденный сдастся? Может быть, он пойдет на парламентские выборы?
Ну, почти наверняка. Ну, вот мы уже услышали, Юлия Владимировна уже сказала, она хочет взять реванш на парламентских выборах. Ну, и, допустим, если Порошенко проигрывает, вне всякого сомнения, думаю, он пойдет на парламентские выборы, тем более, что ему нужно сохранить вот этот электорат. Он его так выпистывал, сформировал. Это его ресурс на парламентских выборах, где он может попытаться взять реванш. По Зеленскому, вот я не уверен, если проиграет. Тут возможны варианты. Партия может пойти, а он может отказаться.
Ну, то есть, слуга народа в политической жизни останется, да. А слуга народа останется в квартале
95. Он может остаться виртуальным лидером, это более привычная роль будет. Да, ну посмотрим, тут возможный вариант.
Так что украинская избирательная драма продолжается. Вот сейчас второй тур, который напряженный, мы многие видели напряженные вторые туры на постсоветском пространстве. Видели Леонид Кучма, Леонид Кравчук, видели Борис Ельцин, Геннадий Зюганов. Но Виктор Ющенко, Виктор Янукович Юлия Тимошенко, Виктор Иванович, но я вам скажу, такого второго тура еще не видел
так
никто.
Такого кандидата,
и такого
мы не
кандидата не
видели.
Так что будем с интересом следить, как будет развиваться эта ситуация. Поблагодарю Владимира Фисенко и Дмитрия Орешкина за участие в этом эфире, который провел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время».